«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Государственную Думу внесен так называемый антитеррористический пакет законопроектов, который позволяет ограничивать на 5 лет право оппозиционно настроенных граждан на выезд из России. Его авторами являются депутат Госдумы Ирина Яровая и член Совета Федерации Виктор Озеров. Что принесет россиянам очередной антитеррористический пакет? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, бывшими политзаключенными Николаем Кавказским и Михаилом Трипашкиным и депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Александром Тарнавским. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Иванович, вот вы адвокат и, так сказать, были в разных ипостасях в этой ситуации. Как по-вашему, можно ли лишать вообще гражданства России и даже запрещать выезжать людям, которые только могут потенциально совершить какие-то противоправные действия?
Ну, во-первых, я считаю, что это прямое нарушение статьи Конституции. Для того, чтобы были такие ограничения, нужны очень веские основания. А с другой стороны, если человек занимается антигосударственной деятельностью, его, наоборот, лишают гражданства. А здесь получается, что лица, которые склонны там, к экстремизму, там, терроризму и прочее, и говорят, нет, вы если хотите побывать, вы здесь внутри оставайтесь и добейте своих. Не выезжайте.
Почему? Не уезжайте никуда.
Да-да-да, как бы такая ситуация. Я лично не вижу никаких правовых и прочих оснований, чтобы таким лицам закрывали выезд за границу. Что касается, я так понял, что это под эгидой того, чтобы в эгиде оказалось очень много выходцев из России, из стран СНГ. Это, может быть, с этим связано.
Ну, как предлог только, да.
Это прямо предусмотрено в Уголовном кодексе уже. И участие в таких организациях, которые были террористическими, были номерами, и так далее, это уже это в Уголовном кодексе предусмотрено. Тут нового ничего нет. Просто надо работать по этим статьям. Надо заранее вести учет таких людей, которые, как говорится, этим занимаются и готовятся именно к вооруженной там, борьбе, к участию в таких вот организациях. Любители, кого в армии, это проанализировали, в основном, кого в армии не взяли, то есть негодные. Они хотели пострелять, вот они едут там на Украину пострелять, они едут туда вот самое в ИГИЛ пострелять, романтика самая, но которая оборачивается плачем.
Ну, по мне о них речь. Николай, вот вы сегодня пикетировали администрацию президента. Какие у вас были лозунги?
Да, мы пикетировали, но немножко против другого закона. Это закон о Национальной гвардии, который будет подчиняться президенту. Это фактически у нас такая личная президентская гвардия, личная охранка. И мы считаем абсолютно недопустимо, когда в преддверии парламентских выборов, которые, возможно, будут сфальсифицированы, и люди придут протестовать против них. Эта нацгвардия, она получит право разгонять этих людей, и в том числе в каких-то случаях стрелять на поражение. То есть это такое устрашение оппозиции.
Александр Георгиевич, я так понимаю, что вы сторонник в какой-то части этого пакета. Может быть, объяснить вашу?
В какой-то части сторонник, но на любую проблему мы с разных сторон можем посмотреть.
Давайте
мы, во-первых, скажем, что этот законопроект внесен двумя депутатами, а в Думе, это точнее одним депутатом Госдумы, другой автор его член Совета Федерации, два парламентария. Ну, таких законопроектов разного рода вносится очень много. Другое дело, что люди там не последние, поэтому, наверное, эти законопроекты не следует так пропускать мимо пальцев, они достаточно резонансные. Что могу в этой связи сказать? В любом случае, раз документ внесен, в любом случае надо устроить сквозное публичное обсуждение. По этому законопроекту должны все высказаться. И сами авторы, потому что я вот сегодня днем так пробежался, потому что он вчера только зарегистрирован в базе был. Документ крайне непростой. Там есть юридическая составляющая, но на самом деле тут же видна и политическая составляющая. Если очень коротко, если мы спросим в целом людей, что они думают о терроризме, боятся ли они или нет, и что надо в этой связи сделать, то очень многие россияне, и в том числе москвичи, скажут, что надо усиливать ответственность в отношении террористов. Другое дело, что здесь как бы не выплеснуть ребенка, и чтобы это не привело к репрессиям. Ну, мы, наверное, дальше об этом поговорим. Но, повторюсь, раз законопроект внесен, надо принять это к сведению. Очень часто бывало, что текст приходит в одном виде, выходит в другом, либо вообще не принимается. Но самое главное на этом этапе обеспечить его максимальное публичное обсуждение с учетом всех заинтересованных сторон. И более людей с более консервативными взглядами и с более либеральными взглядами, я полагаю, повторюсь, что он заслуживает максимального публичного обсуждения.
Вот, Михаил Иванович, живой пример того, когда борьба с терроризмом стала поводом для политических репрессий. Напомните, вот этот 99-й год и всю ситуацию вокруг взрыва домов.
Ну, когда было преподнесено все это. Там не только, кстати, по подрыву домов там много говорили. Там и другая ситуация была, когда просто придумали некоторые организации, так скажем, антигосударственной деятельности, прежде всего, например, дело Ревенсовета известное, который через 10 лет распал, потому что нету события даже, а люди отсидели сколько. Просто придумали ради того, чтобы, ну, как говорится, поднять всех, что надо бороться, надо усиливать вот это и прочее, прочее. Хотя
образ врага создали. Так,
да, образ врага, притом образ врага и такую антитеррористическую истерию среди населения, что все вот так прямо тряслись, вот надо вот на кого-то только ориентироваться.
Что вроде памятники хотят взорвать, да?
Там вообще была ситуация очень странная. Вот я, например, возьму, потому что я отдельно еще коснусь связи с выездом и так далее. Это, например, дело бывшего капитана ГУБОП Белышева Владимира Ильича. Значит, он обвинялся в том, что стоял на стрёме, когда четверо других на пустыре подорвали остов памятника Николая II. Если бы приехала туда милиция и вела это дело, они бы, конечно, дали максимум хулиганку, там, либо уничтожение имущества. Но поскольку дело вело ФСБ, соответственно, они предугадали это, что это терроризм. Это самое. И второй момент у них был, там якобы собирались подорвать памятник Петру Первому. Это самое нашумевшее дело Ревенсовета и так далее. Забегая вперед, хочу сказать, что после Европейского суда был пересмотр, и установлено, что события не было. События, обратите конечно, внимание, ерунда, человек отсидел это, столько. Абсурд. Я почему на нем заострил внимание? Что последующий был внесен, вот с учетом вот этого эпизода, как лицо, могущее финансировать терроризм, И он приходит получать даже пенсию, которая у него есть, это на 2 часа минимум отключается Сбербанк. И я почему вот на этот момент, потому что у нас есть список лиц, которые могут финансировать. Я, например, знаю там значительную часть лиц, которые лучших патриотов, чем, может быть, даже и побольше патриоты, чем сидящие в Госдуме. Это такое тоже, может быть, с учетом некоторых, которые там связаны с заграницей и прочее. Тем не менее, они в этом списке. Это Юлия Приведенная, которая обвинялась в том, что в Люберцах создала якобы партизанский отряд, руководила им. Ну, это вообще смехотура. Тем не менее, они включены в этот список. Опять же, почему? Потому что ее разыскали ФСБ, а потом вот дело вел РОП и прочее. Когда, значит, коснулось суда, ну, вообще пустое.
Да, Николай, что же, болотное дело тоже, когда уголовное вроде обвинение послужило поводом к политическим репрессиям?
Да, ну я немножко хотел бы заострить на предыдущей теме. Вот по поводу этого списка Росфинмониторинга, там, по-моему, ограничение то ли 10-15 тысяч рублей ты можешь тратить, все твои деньги замораживаются, ты не можешь пользоваться карточками, ты не можешь пользоваться банковскими вкладами, и ты не можешь устроиться на нормальную работу, потому что обычно проходят через банки заработная плата, и это на всю жизнь. Сейчас выйти из этого списка невозможно. А в этот список включают всех, кто даже подозревается в каких-то экстремистских или террористических статьях. То есть даже если ты не обвиняемый, а просто подозреваемый, не говоря уже о том, что вступившее в законную силу решение суда, к тебе уже применяются такие репрессии, ты в этом списке экстремистов и террористов, и останешься на всю жизнь в этом списке. Что касается болотного дела, да, по которому я проходил, по которому сегодня спустя у нас 2012 год, а сейчас уже 2016 год, появляются все новые люди. Вот арестовал сегодня басманный суд Максима Панфилова из Астрахани за участие в демонстрации 6 мая. И действительно, вот это вот дело о массовых беспорядках, якобы имевших место, а на самом деле Европейский суд уже признал, что никаких массовых беспорядков не было, а был разгон мирной демонстрации, согласованной в установленном порядке с властями. Это используется как политическое дело, как дело для запугивания оппозиции, чтобы люди не выходили на улицы. Не только, допустим, по каким-то политическим мотивам, но и по экономическим, там, забастовка какая-то или точечная застройка. Это же тоже может все применяться. Вот, да, власть устраивает такое запугивание. Кто у нас террорист после этого?
Сразу хочу сказать, вот я, например, в правоохранительных органах никогда не служил, но имею юридическое образование, даже ученую степень, вот в Академии наук работал. И я не хочу идеализировать правоохранительные органы, там есть много и нехорошего, но если смотреть вперед, а не назад, и я не хочу даже дискутировать на эту тему, то в любом случае, если принимаются и не только в России, но в связи с угрозой терроризма в Европе или в Америке какие-то жесткие меры, альтернативно должен быть широкий массовый общественный контроль. Силами всех, если хотите, даже партии, вот при том всем, что мы говорим, у нас в упрощенном порядке даже в выборах Госдумы ближайших может участвовать 14 партий. Даже если этих 14, есть партии, которые говорят, что Крым оккупирован, есть партии, говорят, что Крым наш, и там риторика лидеров разная. Да? Поэтому мы, раз пришли в рыночную экономику, очень важно, чтобы было многообразие, чтобы не было какого-то одобрямца, чтобы не я, либо каждый из вас проводил одну линию. Мы все разные, и должна быть публичная дискуссия, и должна быть прозрачность. Только тогда мы можем остановить силовые структуры. Потому что, конечно, когда тебя не контролирует никто, есть соблазн передавить палку. И это происходит и у нас, к сожалению, зачастую, и это происходит за рубежом. Просто я обращаю внимание, мы как бы ушли в эту часть, но мы сейчас в большей мере, я не знаю, что думала госпожа Яровая, говорим о том, что страна наша оказалась под угрозой терроризма. Ну вот я вот почитал, там есть статья, новый состав, вводится уголовная ответственность за акты международного вандализма. И когда я читал, что мы терроризма. Говорим о терроризме, когда мы говорим о привлечении к ответственности людей, которые угрожали жизни, либо убили граждан России, находящих за рубежом, у меня сходу приходит пример нашего аэропуса, который был взорван в Египте. Да? И вот если как бы людей спросить, у меня-то простая ситуация, я депутат, я, в общем, обязан, по большому счету, выражать мнение большинства людей. Если там следующие выборы будут, когда от одномандатного округа меня избрали, я сказал, люди, спасибо, вы меня избрали, как Иванова Ивана Ивановича, я делаю все, что хочу. Я в данной ситуации избран от партии, да, я в данной ситуации занимаю позицию, как представитель партии, я занимаю позицию людей, которые избрали. Мне кажется, что большинство людей сейчас боятся террориста, и если делать, как в Швейцарии, какие-то небольшие, хоть локальные референдумы, то люди, мне так кажется, может, они не правы, но будут требовать ужесточения наказания за терроризм. Более того, я не исключаю, что люди скажут, их надо казнить. Да, и мне вот там, я помню эти дискуссии о смертной казни, у нас, ну, вот такая Россия, да, мы можем говорить, плохая или хорошая, но люди требуют этого наказания, и мне кажется, в какой-то мере законопроект этот отвечает этим чаяниям. Но отмотаю назад и вернусь к тому, о чем вы говорите. За красивой идеей могут крыться такие мелкие нюансы, которые перекрывают все, что есть позитивное. Мы находимся в кольце терроризма. Никто в России, я, например, там езжу постоянно на метро. Я, ну, любимый вид транспорта, мне так удобно. Да? Я общаюсь с людьми. Когда были взрывы в метро в прошлый раз, я ехал в предыдущем поезде. Вот я вез ребенка там в школу, и я видел все это вот просто так получилось, участником этого театра, если можно сказать, был. Я видел, как люди бежали, какой был страх в глазах.
Ровно 6
Потом лет, мы вышли, было, да. И я это вот все стоит перед глазами. Я уверен, что 10 человек из 12 скажет, вы там депутаты, вы депутат, вы власть, вы обязаны сделать все, чтобы не было никаких террористических поползновений в Москве, в России. Делайте, нас не интересует, как вы это сделаете, но делайте. Обычно такие вещи делаются двумя путями. Либо кнут, либо пряник. Вот это кнут. Я пока не имею позицию по этому законопроекту, потому что там сложный текст, надо посмотреть, какие составы, как они соприкасаются. Там, видимо, речь идет, и там точно идет речь об ужесточении этой ответственности. Но то, что я его не отвергаю с порога по своим соображениям, ну, коллеги, вот такая моя позиция. Но я повторяю, я слышу то, о чем вы говорите, чтобы силовые структуры не использовали этот репрессивный механизм против людей, когда идет политическая борьба, я извиняюсь, тоже не в Единой России. Я свою жизнь начинал политическую с того, когда у меня, извиняюсь, ребенка пытались украсть, чтобы я снялся с выборов. Я это тоже проходил в той или иной мере. И я знаю, как этому противостоять, и я, в принципе, этих вещей опасаюсь. Поэтому мне кажется, что давайте это будем публично обсуждать.
Давайте об этом видите, публично кто сидел хорошо. По обвинениям в экстремизме? Вот Михаил Иванович, все патроны у вас нашли, да?
Нет, у меня полковникам подкинули несколько патронов,
вот,
которые
вот чили.
Я забыл несколько патронов, 4 с лишним года, только потому что надо бежать. Но я хотел бы коснуться вот этих. По каждому из них, вот чисто юридически, можно дать хороший анализ. Вот акт международного терроризма, который сейчас вводится. И говорят, вот теперь мы можем в соответствии с этим актом, в том числе и за границей проводить, не за границей, а по актам, которые совершены за границей, проводить сами расследования. А кто раньше мешал? Статью 12 Уголовного кодекса открываем, там написано: преступление, совершенное за границей, иностранцем, неважно кем, против наших граждан, значит, они прямо охватываются нашим Уголовным кодексом. Конечно. Это уже есть. То есть, ну вот тут ничего
нет.
То есть
вы хотите сказать, что это избыточная норма?
Это избыточная норма, которая как бы по большинству проектов, которые в последнее время я так наблюдаю, из-за того, что плохо знают само законодательство применить. Другое дело, а почему плохо знают? Потому что оно не работало до этого. И главная задача была заставить эти нормы работать.
Тогда я не понимаю, зачем они это внесли.
Вот, конечно,
акт международного терроризма — это просто разновидность терроризма. Ведь мы должны тоже понимать, что по линии ООН и так далее, коррупция, терроризм и права человека — это дело считается международное. Международное. То есть должны как сообща все против этих линий бороться. Это во-первых. Во-вторых, это самое акт терроризма, оно у нас предусмотрено, неважно, где он, здесь, либо за границей и так далее. Когда взрывают самолет, это массовая гибель людей, ясно, что это должно быть наказание самое, что есть жестокое. Однако под это действия, посмотрите, ужесточают еще участие в незаконном вооруженном формировании, участие там, либо неуклюжеспособничество, или недонесение там о терроризме и так далее. В принципе, я, как юрист, должен сказать, что недонесение по некоторым вот моментам, оно полезно. В советские времена это было прямо в уголовном кодексе. Недонесение о совершении там особо опасных государственных преступлений и прочее. Другое дело, как это будет расценено, кого будут подтягивать и кого в это недонесение сейчас включат.
Но, потому, кстати, что туда говоря, извиняюсь, вас перебью, обратил внимание, такую, давайте тоже пообсуждаем неожиданную норму, Владимир тоже хотел, коллега, обратить внимание, там сказано, что наказываешься за недонесение, но ты имеешь право не доносить на своего супруга и близких родственников. То есть, если у тебя супруга террорист или сын террорист, то ты имеешь право не доносить.
Вообще,
я не знаю, как ваша позиция в этом вопросе.
Это противоречие.
Мне кажется, поэтому... это противоречие такое.
А знаете, что поэта Гумилева за что расстреляли? Помните заговор Таганца, вот мужа Анны Ахматовой? И он, не за то, что он в заговоре участвовал, а за то, что его пришли, пригласили в заговор, он отказался, но не донес в ЧК. Вот оказалось, за что его расстреляли.
Да, и так,
честно,
вот
человек,
такая,
который такая не стал в заговоре участвовать.
В вопросе лишения гражданства они нарушают Конституцию, потому что у нас по Конституции запрещено лишение гражданства. Но тут они действительно решили вот формально не противоречить 51-й статье Конституции, в соответствии с которой...
Но там, насколько я помню, речь идет, если у тебя второе гражданство.
Да,
там
да,
не
да.
имеют права лишить, если у тебя единственное гражданство, либо есть основания считать, что оно у тебя есть. Если у тебя второе, тогда
или...
можно...
Или есть возможность получить второе гражданство.
Да, да,
вот
да, да,
там так сформулировано. Но на самом деле в этом законе, вот помимо там каких-то то, что действительно можно рассчитать как серьезную террористическую угрозу, есть много норм, которые напрямую направлены либо там на каких-то интернет-блогеров, либо на оппозицию. Взять, например, вот недавно у нас появилась норма, значит, оправдания терроризма. Сейчас по ней усиливают, там вводятся от 5 до 7, было от 0 до 7. Это тяжкое преступление по категории тяжести. И при этом по этой статье можно привлечь, если ты там будешь вспоминать историю и скажешь что-нибудь там про народовольцев, про каких-нибудь других там.
Мне кажется, здесь важно определить понятие терроризм более четко,
совершенно
вот то,
верно.
О чем вы говорите.
Экстремизм,
да.
И взять, например, книги, описывающие там, даже издававшиеся в СССР, там есть книги, где описывают там народовольческие организации, художественные литературы.
Александр Ульянов был, отец Ленина, за это же повесили его.
Да, и вот эти книги сейчас, они фактически, ты выложишь текст этой книги в интернет, и все, 7 лет получил. Потом вводится новая статья, это пособничество. То есть можно пособничать публичным призывом к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма. То есть ты оправдал этот терроризм, который был совершен 150 лет назад, ты получишь от 5 до 7. А если ты еще и пособничал этому оправданию, то тут от 5 до 10 ты уже получаешь. Это новая статья, которая вводится этим антиэкстремистским законодательством.
Здесь, мне кажется, есть другая сторона еще. Проблема не столько даже в том, что ты не очень понятно, что такое пособничество, как вы говорите. Есть проблема, что не ко всем применяется. То есть в аналогичной ситуации эта проблема, наверное, правоприменения
избирательно
человека избирательно,
да.
Одного могут привлечь,
а другого
другого, точно так же выложившего в интернет информацию, его трогать не будут.
Но это у нас понятно, что у нас вот взять дело Васильева, к когда спрашивали, почему она сидит под домашним арестом, у нас один из лидеров государства заявил, что у нас не 37-й год. Ну да, действительно, Конституция у нас действует для Путина и его друзей, а для всех остальных у нас существует закон о борьбе с экстремизмом, по которому и будет привлекать оппозицию.
Я хотел бы сказать, я не один раз выступал, поскольку я сам боролся с терроризмом, имея за это награду, в частности, медаль за отвагу и так далее. И с начала 90-х годов я поднимаю вопрос, вот в том, что я касаюсь Думы. Давайте мы посмотрим, прежде всего, и обратимся к той же самой высшей школе КГБ, как она сейчас, Академия ФСБ, и так далее. Давайте политические, социально-экономические, там, криминологические причины возникновения терроризма. Мы пойдем, начнем корень и будем знать, как с ним бороться. А ужесточение приводит к чему? Во-первых, смотрите, первое, это самое, я не беру там, что неправильная квалификация. Вот усиливается ответственность за участие в незаконном вооруженном формировании. Я упоминал здесь Юлию Приведенную, которая финмониторинга. Значит, лидер этой организации занималась стендовой стрельбой, и у нее с разрешением МВД 5 охотничьих, стендовых ружей было. Все, незаконно вооруженное формирование. Но, ребята, вы разберитесь. Там, и ей дают ту же статью, которую дают Басаеву, который там совершил самое, сколько народа там...
Буденовский,
да. Это самое. Вот это первый вопрос. Это самое, что касается квалификации. Второй вопрос. Большие сроки. К чему они ведут? Во-первых, это разорение государства на каждого содержащего, там сколько надо платить. А во-вторых, есть такое понятие, почему УДО предусмотрено и так далее, что почему-то не учитывает это самое. Так называемая пересидка, когда человек, долго отсидевший, он теряет возможность социальной адаптации, это становится профессиональный преступник. И он будет, завтра он пойдет и на убийство, когда там тем более с унижением, и так далее. Это тоже надо. Ведь у нас, смотрите, веками, не говоря уже десятилетиями, разрабатывалось законодательство, где все смотрели вот эти нормы. Сейчас, к сожалению, Госдума иногда вносит изменения, не оценив вот эти. И даже сама уже администрация президента, главное правоуправление администрации президента, у нас дисбаланс санкций. То есть за менее опасные преступления могут дать больше, чем за другое. И у нас вот за счет вот этих сроков, которые мы ужесточаем, несмотря на вот эти причины, условия, вот эти корни и так далее, чтобы огромный пласт оказывается вышел из общества. Это либо профессиональные преступники, либо люди, которые не смогут вернуться в нормальное общество. Государство не только разоряет, а прочее. Это связано и с сбытом наркотиков, когда пособничество приобретения у нас везде идет как сбыт, потому что наркотики, все, даже случаи хотим, чуть-чуть не до пожизненного и прочее, надо подходить дифференцированно. И если, во-первых, информации побольше нас закрывает, а это иногда играет обратную роль, это вот причины и условия, и корни вот эти социальные, и по ним предусматривать меры. Вот тогда у нас не будет этого, и мы будем иметь меньше все терроризм и прочее. Знаете, мы еще середине 90-х, еще 2 года, предлагали. И мы начали бы создавать базу, потом международную. Сотрудничество уже тогда было хорошее на уровне международного, по борьбе с международным терроризмом. Давайте создавать единую базу, где у нас проходят лица, которые там с оружием, создать группы и так далее. И она вот даже может, там секретить особо не нужно. И поэтому освеживать. Ведь ее только сейчас, по-моему, стали создавать. Я думаю, что она уже создана. Но, тем не менее, потеряно
сколько времени. Да там все время они записывают, кто-то уже убит, а потом он опять всплывает, он опять убит.
Да, второй момент опять.
Я, кстати, просто, чтобы не ушла мысль, хотел сказать, я буквально на днях посмотрел фильм «Грязные игры» с Робертом Редфордом. Ну, я так не сначала смотрел, но там был сюжет такой, что там была какая-то террористическая группа, а потом герой через какой-то определенный период времени не участвовал в акции и хотел найти тех своих коллег, с кем в то время он был, с тем, чтобы оправдаться, потому что у него дети выросли. Я это веду к тому, что если человек там 20 лет стал террористом, то это не значит, что на всю жизнь он пойдет, имея в виду, если он остался. Это может быть совершенно
силу разных причин. Ясер Арафат, он же лауреат Нобелевской премии мира. То есть был когда-то террористом.
И поэтому здесь тоже, мы просто подсоединился к разговору, когда об этом говорили. Это же не то, что поставили человеку клеймо, там разные бывают причины.
Конечно,
и это тоже надо учитывать, как и те проблемы, которые вы сейчас однозначно поняли, сколько человек должен находиться в тюрьме. Потому что, с одной стороны, вы сейчас говорите, что люди пересиживают, с другой стороны, вот у меня, как у депутата, масса обращений, сейчас смотришь на лентах, там, РБК, канал или другой, сплошное воровство в банках. Просто разворовываются банки, деньги уходят миллиардами. Люди спрашивают, а что никто не сидит? Просто деньги, там половину государственных. Почему никого не сажаете?
А их не привлекают, они откупаются.
Конечно. Ну, наверное, да. И поэтому говорят, люди говорят, надо жестче подходить к этим вещам, требовать, чтобы люди...
Да, вот это требование от правоохранительных органов, чтобы закон действовал ко всем одинаково, а не то, что один принес деньги, положил, как бы есть выражение, на лапу и ушел спокойно.
Вы правильную тему подняли, наверное, самую общую. Сколько человек, какой срок должен получить, за какое преступление, с тем, чтобы, с одной стороны, он не стал закоренелым преступником, но при этом, чтобы он понес наказание, да, и жертва, чтобы... которая пострадала, считала это справедливым, что человек сидит. А он касается не только этой темы, но более глобальной, но это очень профессиональный
вопрос. И она касается
вопрос.
Потерпевших. Хотя еще два слова, извиняюсь, что я перебил. Ведь еще в начале 2000-х, когда стал вопрос, что за экономически надо карать экономическими санкциями, только не такими, как раз невозможными, чтобы человек все же мог возможность платить, работать и платить, пусть даже бизнес создает. А еще какое? Вот у бабушки украли это самое, ну, похитили вещи. Человека могут найти, даже могут посадить. А бабушка так останется с похищенным. Поэтому поднимали вопрос, что а нельзя ли так вот, например, не то, что нельзя, надо пробовать, чтобы из государственной казны или из казны МВД, поскольку они должны обеспечивать порядок, вернуть этой бабушке, потом найти этого преступника, и чтобы он это выплатил в обязательном порядке. И вот в этом как раз вот почему пересидка и недосидка, если он будет всю жизнь там сидеть, он не выплатит, потому что 136 рублей, как показала последняя проверка, зарплата у многих еще остается. А именно либо его работа обеспечить, как, кстати, в советские годы тоже многих обеспечили, либо он должен отсидеть определенный срок, а потом заставлять его выплачивать.
Это вы тоже тему страшную подняли, поэтому...
Это не страшно, это нормально.
Нет, я просто буквально вчера был, вот вечером, у меня был прием после обеда, приходит бабуля. Я вообще «Справедливая Россия», мы считаемся парламентская оппозиция. В принципе, есть такая тема, наверное, известная, корректоры, микрофинансовая организация. Приходит бабуля, села, выложила документы, она в глубоком очень возрасте. Говорит, я собрала, заняла 1 000 000 рублей, отдала компании, фирма называется «Сибнефть Инвест». Я говорю, ну это же не Аркадия Абрамовича, ну нет какая-то. Вот там 30%
Роман продавали. Роман Аркадьевич Абрамович,
да. Она говорит, я отдала 30% годовых, фирма исчезла, помогите, верните деньги. И я ей, с одной стороны, у нас же демократия, рыночная экономика, должен сказать, что ж ты пошла, ты же понимала свободу договора, куда ты несла, должна быть. А с другой стороны, смотришь на этого человека, и дальше возникает вопрос, она мне должна спросить, а что же вы разрешаете такую организацию, чтобы она существовала? Я вам 1 000 000 рублей им отдала, так вот, верните мне 1 000 000, сами разыскиваете эту контору, это МММ Мавроди. И вот фактически то же самое. И пусть тогда отвечают они или государство отвечает, и в этом есть своя правда. Поэтому если мы пошли бы по такому пути, который разумен, я думаю, мы так бы себя обанкротили, потому что таких проблем очень много,
конечно,
не только в этой сфере.
Обманутые дольщики,
я недавно, да, конечно, конечно. Я недавно участвовал в процессах там по Беларуси, так вот, что я там обнаружил? У них, например, если человек скрылся, находился в розыске, после его обнаружения он оплачивает работу оперативнику, при том, что несколько подразделений, всем оплачивает.
Ну, вы представляете, насколько это небольшие деньги.
Ну,
вы
большие,
знаете,
небольшие,
сколько заключенным платят.
Но они идут из государственной казны. Это тоже определенное должно быть. Вот как, увязать как раз возвратом с потерпевшими вот этими. Так в эту же корзинку, как говорится, предложение.
Если бы вы лет 5 назад говорили, что такое государственная казна? 16 триллионов расходов, 14 триллионов доходов, 2 триллиона бюджетный дефицит, сейчас минимум 3%, будет больше. Вся казна дырявая. Денег нет, и не знаем, как он будет там через полгода. Поэтому это такая тема, та же самая, как вот вы говорили, я уж тоже тему тронул, вот Европейский суд, да, вот дело ЮКОСа, часто очень говорили, вот я так со многими людьми, которые сталкиваются, говорят, надо ЮКОСу заплатить. Я говорю, ну, предположим, если выполняем решение суда, так поймите, что это не некая казна должна заплатить, это тогда мы 2 миллиарда долларов должны где-то найти, значит, будем вводить новый налог, ну, с ветерана, инвалида не возьмешь, с олигарха не возьмешь, он не заплатит. Платят. Это возьмешь среднего класса. Мы так считали, по 1000 долларов придется сброситься, чтобы заплатить. Просто мы, когда говорим, вот любим, я вот рекомендую всем, вот казна, нет такой казны, потому что вот деньги у нас в дефиците вот сейчас.
Давайте,
и я предлагаю
посмотрим
более
с другого русла. А кто забрал эти деньги?
Байкал Финанс Групп забрал.
Вот, это сейчас у Путина обнаружили.
ЮГАЗ, Нефтегаз, они же забрали.
Вот, платим все мы. Почему, зачем на государственную казну вешать то, что конкретно взяли?
Это не казна. казна, тогда давайте говорить, что это не казна, а некто другой. Да?
Но здесь есть регрессный иск. Роснефть. Вот, например, у нас Европейский суд, он обязывает выплатить опять почему-то из бюджета государства. А виноваты, то есть следователи, судьи, которые, прокуроры,
нет,
которые...
Ну, пожалуйста, просто, конечно. У кого брать? У Путина обнаружили 2 миллиарда. Я думаю, не последние 2 миллиарда. Еще у нас есть приближенные к власти, у которых есть огромные деньги. Так почему же у них не взять и не выплатить? Не только не выплатить ЮКОСу, но и не тратить огромные деньги там на оборону, на внешнеполитическую агрессию.
Николай, ты зря. Да. Сейчас же приняли закон, что если, например, попал под список Магнитского, например, какой-нибудь судья, и у него арестовали счета в Америке, бюджет российский, мы с тобой, обязаны ему вернуть эти деньги. Вот такой закон.
Это действует. Вообще дикость, потому что положено наоборот. У нас это бы, как говорится, предотвратило бы злоупотребление,
конечно,
служебным положением, когда заказные дела,
да,
и так далее. Если бы они знали, что большинство, ведь, я даже судьи могу сказать, я даже в Мосгорсуде, когда им говоришь, вы сейчас совершили преступление, потому что вы осудили, оставили в силе человека, абсолютно незаконно. Вот совсем недавно Пресненский суд отменил Черенкова и Пахилюка 2 года люди отсидели, да? Так вот, сразу было видно, там потерпел говорит, я не потерпевший, ни денег давал, ничего. Его принудительно назначают потерпевшим. Дело приведенное, которое упоминал, там 46 потерпевших, ни один суд явился, наоборот, потерпевшие стояли на Красной площади с плакатами «Свободу» или «Приведенный». Суд принудительно...
Гольцов тоже ничего не здесь. Да. НТВ заснял этот торгомат,
закон указывает,
постановка дешевая. А он сидит,
кому причинен ущерб? Ущерба не причинен, а принудительно назначает. И вот такой у нас процент очень большой незаконных приговоров, очень большой, заведомо незаконных. И они не несут ответственности, потому что раз не никакой ответственности, мы можем и дальше продолжать.
Ну, вообще, мы говорим о болевых точках нашей судебной системы.
Которые легко решаются,
но почему-то не хотят решать. Может, решаются, но, в общем, мы хотим и желаем, чтобы наша судебная система была существенно более независимой. Это такой понятный общий разговор. Мы хотим, чтобы судьи отвечали за свои решения, с тем, чтобы они не принимали утром решения в той же самой ситуации в одну сторону, вечером в другую сторону, от чего часто иногда трясет. Я извиняюсь, правда, эти проблемы присущи и европейским странам, но то, что у нас судебная система больна, в этом плане, ну, наверное, спору большого нет. И, конечно, это одна из тем, которая будет еще долго обсуждаться, пока ситуация не исправится.
Еще вопрос. Вот у нас в самое время, когда был уголовно-процессуальный кодекс и уголовный кодекс РСФСР, действовал более активно институт помилования, потому что президент Верховного Совета этот акт издавал и прочее. Конечно. И у нас это особенно иностранцы, которые транзитом везли наркотики и прочее. Опять, чтобы их наказывали, выносился срок. Потом, чтобы, мне кажется, не тратить, опять же, деньги государства на их содержание, их выдворяли и закрывали въезд. Как лица, то есть он не мог въехать, это как лицо, совершившее преступление на территории СССР. Вот к этой бы стоило как раз вернуться, особенно что касается в том числе и актов террора и так далее. Ведь у нас некоторые вот попался, выехал, через какое-то время опять вернулся, ему бы даже въезд не закрыли.
Хотел бы вернуться к теме.
Это как раз к теме этого разговора, где будет решать, а наоборот, надо закрывать.
К теме внесенного законопроекта.
Давай.
У нас же там не только по террористическим статьям ужесточается наказание, у нас ужесточается наказание об экстремистских организациях, экстремистских сообществах. То есть там, например, если за организацию у нас экстремистского сообщества раньше было до 8 лет, то теперь стало от 5 до 8. А за членство в этой экстремистской сообществе раньше было лишение свободы до 4 лет. Сейчас делается от 4 до 6. То есть переводится тяжесть преступления средней тяжести в тяжкое преступление. А у нас сейчас такая практика, что экстремистским сообществом, я думаю, скоро будет признавать любую оппозиционную организацию, которая будет выступать против действующего режима, против Путина. Вот признают там, допустим, партию «Яблоко», в которой я состою, экстремистским сообществом, и посадят организатор, руководство как организаторов, а членов как
за членство. Знаю, пока партия «Яблоко» деньги из госбюджета на свою деятельность получает, так что в этом...
И обыски в офисе, были.
Просто речь-то сейчас о другом. Мы уже об этом говорили, что понятие «экстремизм» не очень четко сформулировано, оно может в правоприменении приниматься по-разному. Мы-то, если если вот с другой стороны посмотреть, говорим о пафосе того, что россияне в силу разных причин, ну, слегка или не слегка напуганы опасностью, угрозой терроризма. И в этой связи, в общем-то, идея законопроекта, она, они, в общем, если с моей точки зрения, ложатся в как бы те шаги, которые власть или депутаты пытаются принять для того, чтобы защитить россиян. Другое дело, то есть я бы сказал, ожидаемый законопроект, но мы же сейчас не в целом об идее говорим, мы говорим о правоприменении, тонкостях формулировок, терминологии, и, конечно, здесь очень большая работа для всех. Я просто хочу мысль закончить, повторюсь, я уже дважды говорил, вот если он будет принят в первом чтении и до первого чтения, ну, думаю, что похоже, что будет, мы должны все устроить широкую общественную дискуссию.
Мы готовы.
На любом уровне есть независимые СМИ, разные СМИ, и та же партия «Я», «Яблоко» и другие, с тем, чтобы потрогать все вот нюансы этого законопроекта, потому что если так посмотреть с опаской на этот инструмент, то любой же человек может попасть под этот каток. Мы хотим, чтобы, наверное, все нормальные люди, москвичи и не только, хотели, чтобы он был исключительно направлен против терроризма, против террористов, и чтобы это была та мера, которая обеспечит отсутствие терроризма в России. Но, дай бог, чтобы это так получилось, а не было какого-то побочного эффекта.
Согласен.
И экстремизма тоже самое, потому что, ну, доходит до самое, до абсурда в части судебных процессов. Вот я защищал Антифа Харченко, который менялось то, что он совершил там хулиганские и иные насильственные действия из чувства ненависти к нацистам. Нацисты, ладно, это
считалось, что это говорит. Плохо, да?
Да, это общепринятое отношение
отрицательное к нацистам.
Но даже сама формулировка, и вы это подтягиваете на экстремизм, потому что у него чувство ненависти к нацистам. Но нацисты, по-моему, чувство ненависти во многих.
Да. Вот кстати, можно подойти к 282 статье, которая у нас, кстати, тоже повышается, она была раньше до 5 лет, сейчас делается от 2 до 5. Она часто применяется, там, разжигал ненависть к социальной группе прокуроры или судьи, или там
чиновники,
еще... Чиновники. Полицейские. Выдумывают какую-то социальную группу и на основании нее привлекают к ответственности. То есть правоприменение у нас по этим статьям, оно вот после этого правоприменения, я не буду думать, что это действительно статьи вводятся против каких-то террористов или экстремистов. Экстремисты у нас черносотенцы, они разгуливают по городу, поддерживают Путина и срывают акции оппозиции. А это как раз будет применяться, вот эти антиэкстремистские, антитеррористические статьи против гражданского общества, против оппозиции. И терроризм – это лишь ширма. Вот как у нас после теракта в Беслане отменили выборы губернаторов. Ну как это
может быть связано? И начиная с Якутии, при
том. Да. Или как у нас, например, тему защиты прав детей используют для того, чтобы гнобить социальную группу ЛГБТ. Ну, у нас берется вот какая-то проблема и
используется рычаг давления.
Да. Должно быть законодательно четко определено понятие социальной группы. Потому что под социальную группу, вот почему я нацисту упомянул, так подгоняют кого угодно. Это не должно быть. Должно быть четко определено в законодательстве, что такое понятие социальная группа. Эксперты, к сожалению, которые проводят, они, во-первых, ведомственные, из того же ведомства, где проводятся, как правило, расследования, либо похожих. И они очень невысокого уровня в плане понятия экстремизма, там, терроризма и так далее. Они больше там литературные какие-то термины и прочее. Почему, я говорю, Стамахин один из эпизодов, который меняли Стамахин, это за то, что он одобрил действия народовольцу, который
бросил
царя. Подумайте, это, казалось бы, анекдот, но это реально человек за этот эпизод получил срок. Наряду с другими, конечно, я не говорю, что это только этот эпизод.
В общем, в любом случае, мы согласны с вами все в том, что должны быть термины однозначно понимаемы, если надо, более точно определены, и чтобы они одинаково ко всем применялись, а если применялись, чтобы не было выборочного применения.
Потому что вот это размытое понятие приводит к тому, что это самое, оно не дает нормально бороться действительно с экстремизами и террористами. Потому что их нужно уже
я бы единственное сказал, что я бы ни с коллегой не согласился, что это законопроект исключительно с борьбой бороться с гражданским обществом. Все-таки мне кажется.
В основном.
Моя позиция, что пафос, или там на 100%, если бы я говорил с госпожой Яровой, там, или я прочитал Поясниловку, да, то я все-таки исхожу из того, что настолько сейчас кричащая проблема терроризма и международного терроризма, и проблема с ИГИЛ, что направление сделано это. Но я не могу не согласиться вот с коллегой, что эти нормы могут так или иначе быть использовано против любой оппозиции, как парламентской, как и непарламентской, радикальной оппозиции. И вот этого надо точно так же как-то избежать. Но мы говорим о том, что и сейчас по-разному эти нормы используются. И нельзя сказать, что раньше этого не было, вот будет этот законопроект и будет. То есть мы должны глобально эту тему продолжать решать или бороться и за ее решение. И повторюсь, мне кажется, что один из главных рычагов, который должен быть использован, это должна быть максимальная гласность. У нас, конечно, всегда хочется, чтобы было больше независимых СМИ, но все-таки у нас есть блогеры независимые, есть гражданское общество.
Многие из которых сейчас сидят блогеры. Да,
но все равно но на место одних приходят другие, и как другого, по-моему, пути мир не придумал. Ну, сегодняшний... Такие же есть проблемы и в Европе, и в той же в Америке.
В сегодняшней политической системе в России правоприменение, оно однозначно будет избирательным и однозначно будет направлено против гражданского общества, оппозиции. Но не может. У нас надо менять политическую систему, и тогда уже говорить о правоприменении. Сейчас у нас...
Но это, правда, тема другого круглого стола.
Да, Всех этих предложений, я хочу сказать, что больше половины из них, они у нас отражены в Уголовном кодексе. И их, если вводить куда-то, то это либо части какие-то отдельные статьи, но не касаясь вот тех санкций, которые уже предусмотрены за аналогичные.
То есть вы считаете, что избыточный закон?
Конечно, что пришел какой-то юрист, и вам с трибуны бы сказал депутатам, что это уже есть, правильно?
То есть оно есть. Вот я говорю, открываешь эту самую статью 12, там по поводу того, что если совершено преступление на территории другого государства, иностранца против нашего гражданина, есть. Что касается пособничества террориста, есть там все. Единственное, что вот как бы не новое, а вводит старое, что не донесение, но опять оно противоречиво, очень тоже надо смотреть как. Что касается выезда, опять надо действовать, использовать то законодательство, которое есть, а не ограничивать статьи Конституции. Не то, что ограничивать, а выносить решение, противоречащее прямо Конституции Российской Федерации.
Ну, мы, может быть, на каком-то этапе соберемся еще раз.
Конечно,
да, потому что сейчас я вот не готов спорить, но я слышу позицию, что здесь не столько юридическое улучшение текста, сколько
продублировано то, что уже есть.
Продублировано, но тогда это не имеет смысла.
Конечно.
Работайте с тем, что есть. Так иногда бывает. Да. Я с этим сталкивался, потому что прописать «солнце светит», оно и так светит, а писать не нужно. Но давайте, я так понимаю, мы эту тему не оставим.
Нет, не оставим.
Я тоже не считаю себя великим специалистом. Все-таки это надо быть и процессуалистом, и понимать уголовное право, как оно работает в тех или иных терминах.
И криминология.
Ну и просто криминология, вот то, о чем вы говорили.
Вот, Михаил,
будем просить вашу радиостанцию вернуться.
Конечно,
к этой теме,
сделаем.
Особенно если там получится первое чтение.
Чтобы мы уже так более. Насколько растолковано то, что такое официальное предостережение? Вот, если человеку дано официальное предостережение, он подпадает.
Я в последнее время не сталкивался, даже работая адвокатом, ни с одним, у меня не было ни одного клиента, которому вынесено официальное предостережение. Этот институт был очень тщательно разработан, объем наделенный приказами, инструкциями и так далее в советское время. Там существовало официальное предостережение. Оно, кстати, на мой взгляд, очень эффективное, очень полезное. Почему? Потому что не так, как сейчас человека чаще всего провоцируют и втягивают, а видишь, что человек склонен, его вызывают, это самое, предупреждают, что за эти
под
действия...
Расписку, да?
Да, прекратить эти действия, иначе вы можете быть включены в следующий раз к уголовной ответственности. И даже было в уголовном кодексе статья написано, что лицо, в отношении которого ранее было предостережение, однако тем лицом, прямо не, только тогда привлекался к уголовной ответственности.
Не прислушался
если
к нему,
если
да.
не было вот этого предостережения, он не подлежал уголовной ответственности. Даже такой, потому что это как раз работа с органом госбезопасности. Что касается всех этих террористических актов, террористических угроз и так далее, у нас очень важно все же разрабатывать институт предупреждения. Хочу сказать, что вторая половина 90-х годов, когда очевидно нарастали, да и даже раньше началось, очевидно нарастает угроза терроризма, никто предупреждать не хотел. Более того, у некоторых чиновников высоких, к которым мы обращались, я, поскольку по этой линии работал, сам даже писал, что там готовятся, там пишут, ну и что мы там самое, ничего не совершим, мы предупредим, что мы от этого будем иметь. А так мы совершим, мы уже знаем, мы будем по их следам идти, мы получим и звание и так далее. Вот мы видите тут
это самое. Но это, наверное, тоже, к сожалению,
да,
есть.
Оно что-то. Есть, существует это самое. Поэтому нам сейчас вот говорят, я склонен, конечно, верить, там ФСБ, что предотвращено столько на 5 предотвращения, я так понимаю, было приготовление либо покушение, но их дел таких нет. Соответственно, получается, статистика-то у нас ноль, сколько она соответствует истине. Потому что согласитесь, что предупреждение каждого предотвращающего акта, оно должно влечь возбуждение уголовного дела за приготовление, либо за покушение, если предотвращен. А дел-то таких у нас нет.
Но все равно, может быть, есть, но мало. Я всегда надо слышать опасения по тому или иному тексту, и как говорят, почему не реализуется смертная казнь, потому что боятся, когда расстреляют или убьют там 100 человек, среди них может оказаться даже один невиновный, да, и поэтому вот такой пафос не применения смертной казни. Но я все-таки хочу сказать, вот глянув на текст, что люди, россияне, все-таки, если говорить о терроризме, да, я так уберу немножко экстремизм в сторону, все-таки напряжены. Люди видят ситуацию с ИГИЛ там с разных сторон, видят и знают о терактах. И как воздействовать на террористов, там, в том числе и информируя сообщество, в том числе и террористическое, о том, что в России усиливается ответственность за подобные преступления, будет там и пожизненный срок, будут отвечать и пособники, будут отвечать те, кто вербовал, будут отвечать и другие люди, и иностранцы. И я, конечно, могу согласиться, что иногда это вообще никого не остановит, потому что тот же шахид или смертник, если он решил там взорвать себя, его уже ничего не держит. Но мне кажется, это один из инструментов, который может быть применен, другое дело, в каком объеме. Но я все-таки предложил бы нам вот так не ставить там крест, сказать, плохой, или там, мы же не говорим сейчас, он очень хороший, мы просто понимаем, что усиливать силовые структуры, это штука опасная, да, как бы тут они сами не воспользовались этим усилением, да, и не туда развернулись, потом сказали, мы сами приняли. Но с другой стороны, мы хотим, чтобы эти силовые структуры работали против террористов, чтобы у них был инструментарий, чтобы у них были возможности воздействовать, и чтобы они несли ответственность за то, что они сделали. Поэтому я бы оценил этот законопроект, имея в виду, что мы где-то подходим к концу, как полезный, как для обсуждения. И повторюсь, я предлагаю, я вижу в нем определенный или серьезный позитив, но предлагаю на различных площадках устроить общественную дискуссию, сам готов в этих дискуссиях участвовать. И повторюсь, на многие вещи, я вот спасибо коллегам, вот я многие вещи сразу услышал, сейчас буду смотреть, будем собирать фактуру, и не только там на пленарке Госдумы, но и на различных площадках, в том числе независимых, и в партии «Яблоко», и в других, будет эта тема однозначно поднята, обсуждаться, и общественности будет донесены все плюсы и минусы этого законопроекта.
Еще я такой момент.
Дал бы путевку в жизнь, а дальше посмотрим,
что из этого было сегодня. Иногда вот искусственное создание истерии, вот этой атмосферы, что вот мы, нам угрожает со всех сторон этот самый терроризм, это иногда создает искусственно для того, чтобы укреплять то-либо другое. Я почему на это хотел сосредоточить? Ведь совершен теракт. Вот в любом другом государстве, когда один, другой, третий идет, спрашивается, у нас по Конституции кто отвечает? Еще не 86-я статья, не помню, какой пункт. Органы госбезопасности, федеральные органы.
Да.
В Москве случилось, постарались перенести на территориальное. В Беслане из-за того, что перенести на территориальное, не вовремя подключились, сколько у нас жертв случилось, то есть причины какие, сам только нарушение вот, прямого требования Конституции. И в таком случае, если лицо, надо посмотреть, а все ли они выполнили свои должностные обязанности по предотвращению терроризма. Норд-Ост, когда случился, предупреждали за несколько месяцев, что готовится. Хоть пальцем кто-то шевельнул, нет, потом случилось. И когда стали поднимать вопрос, а что же вы не поднимали, не реагировали на этот вопрос, никто за это ответственности не понес. Наоборот, получили награды, потому что они расстреливали.
Журналисты только обвинили.
Поэтому иногда создают искусственно, чтобы ажиотаж и под этот ажиотаж принимать какие-то политические решения.
Я только единственное, хотел сказать, что вот есть, мне кажется, опыт, как говорят, Израиля никогда не был, там вот борьба с терроризмом. И я бы, вот, например, лично я бы больше время тратил на изучение опыта других стран, европейских, и прежде всего Израиля, что и как надо делать, потому что там, говорят, много чего накоплено, нежели там сейчас то, что произошло, это трагедия.
Да, чем изобретать велосипед, да.
Но надо посмотреть, кто еще вносит этот законопроект. Одиозный депутат Яровая, вот, например, она внесла законопроект об иностранных агентах НКО, была одним из авторов. И что же, сейчас этот законопроект используется против гражданского общества, против тех там правозащитных организаций, которые действительно помогают гражданам. Взять, например, центр «Сестры», вот, которую признают иностранным агентом, который помогает женщинам, подвергшимся изнасилованиям. Ну вот, теперь это может...
Мемориал наших соседей, иностранный агент.
Или об ужесточении ответственности за участие в митингах. Если там раньше был штраф 500 тысяч рублей, то сейчас это уже штраф может быть там и 20, и 100 тысяч, и 200 тысяч. И, или там вот последующий закон потом был принят, это о неоднократном, вот который противоречит Конституции, о неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга, шествия, демонстрации, пикета, в соответствии с которым тебя могут привлечь по уголовной ответственности. Сейчас один человек сидит уже, это Эльдар Дадин, 212.1 статья. То есть видно, что Яровая вносит законопроекты, которые работают против гражданского общества, против интересов людей.
Да, потому что она в Совете Безопасности. Но я хочу сказать просто про митинги. Я вообще считаю, что это почему даже их сейчас не обсуждаем, это четко, это дикость. Это все антиконституционные нормы, которые, ну, у нас, к сожалению, Конституционный суд сейчас насчет этого не примет, потому что дает анализ иногда специфичный такой. Но все, что касается запрета митинга, включения за участие в митинге, это дикость средневековая.
Конечно.
Ну, я единственное хочу сказать, ну, может быть, там, как бы, вот законопроекты, связанные с Ириной Яровой, они вот так воспринимаются.
И, но они так и действуют, к сожалению.
Действуют, просто... Я-то исхожу из того, что вот текст внесен, вот он внесен. Это не значит, что мы должны вот так руки опустить. Я еще раз призываю все это смотреть, потому что авторство Яровой, завтрак Яровой, присоединятся, есть такая форма у нас, еще 50 депутатов. У нас просто есть другая проблема, что большинство сейчас в парламенте, 52%, ну вы, наверное, это знаете, да, это Единая Россия.
Конечно,
и проблема в том, что там 238 голосов, 226 большинство для принятия законопроекта. И здесь не проблема в Яровой, она, наверное, там и другие какие-то, и позитивные, наверное, законопроекты вносят. Просто вот эти резонансные вещи, наверное, плохо, что сразу такая как бы реакция. Я предлагаю, раз оно внесено, то внесено, но сосредоточиться на содержательной стороне и развернуть дискуссию, да, по этому поводу, потому что просто сказать, вот раз Яровая внесла, это плохо, она вообще человек-то, если убрать политическую составляющую, она человек, в общем, профессиональный, она хорошо выступает, да, на яблочнице, да, это же вы ее воспитали, это вы воспитали, да, для Единой России подготовили. Поэтому я предлагаю, знаете, как депутата тоже как функция, да, вот есть, как говорят, президент это не личность, это вот функция. Точно так же, вот внесла Ирина Яровая, бывшая яблочница, ну и внесла.
Вот смотрите, забыли, тот же Струве взять, писал манифест для Российской социал-демократической рабочей партии, потом стал лидером кадетов, а через несколько десятков лет заявлял, что правильно действовала царская охранка, надо было всех революционеров и всю оппозицию уничтожить. Это говорит, и хорошо бы, чтобы мне по башке дубинкой дали, чтобы меня тогда
люди убили. Люди, не устоявшиеся идеологически. Да, человек, который идеологически устойчив, он придерживается одной линии. А человек, который ему, как говорится, приспособленец, он сегодня в одной партии, завтра в другой, ну, как вы известно,
внесет законопроект.
Кстати, а как отреагировали? То я помню, Яровая, она всегда у нее такие законопроекты интересные. То она предлагала, что запрет на трусики вязаные, или вязаные, кружевные. То стричь лапки нельзя.
Мизулина.
Так далее.
Мизулина.
Я скажу, как депутат. Ну, есть тоже разные законопроекты. Мы единственное рассматриваем, вот у нас две недели пленарки и три дня в течение недели. Вот каждый день мы рассматриваем в разных форматах порядка 30-40 законопроектов. В неделю порядка 100. Поэтому только в неделю порядка 100, ну, разных, где-то норму поменять, где-то сам новый закон принять. И их на самом деле очень много. Поэтому я повторюсь, ну, внесла Яровая, наверное, может, какой-то был глубинный смысл. Но уже текст есть, он пойдет сейчас в рассылку. Да. Он вчера прошел регистрацию. Я предлагаю здесь ее, я извиняюсь, если не поблагодарить, там два человека внесли. Теперь давайте думать, как бы текст не вышел поганый, плохой, сомнительный, такой вредный. Двойственный, вредный. Вот давайте за это бороться, потому что ресурс у нас
не стоит его предотвратить.
Мы же говорим, давайте позитив вытащим оттуда и действительно примем то, что нужно. Если там
Единая Россия сначала принимает закон о поборах на капитальный ремонт, а потом борется, устраивает митинги за то, чтобы этот законопроект как-то смягчить. Это вот как вносится какой-то человек ненавистнический закон, а потом мы его немножко смягчим, и вот выйдем такими.
Это, во-первых, чистенькими. Такое возникает, когда по ситуации, по конкретной, сразу резко бросаются решать вопрос, не продумав. Но самое главное еще, на что хотел бы обратить внимание. У нас ведь законодательство, мне кажется, разработано очень-очень хорошо. Просто в последнее время изменения, я хочу сказать точно, что они носят регрессный характер. Но тем не менее, не продуман механизм. Вот даже вот по этим, хотелось бы, чтобы по этим вот предложениям, тоже вот особенно, когда Госдума будет обсуждать, механизм реализации. Вот, например, то же самое предостережение 5 лет. Насколько это целесообразно, какие здесь расходы и так далее. Механизм реализации. Следующий там, то есть, чтобы был продуман. Если не продуман механизм реализации, будет возникать очень много проблем, будет возникать и одностороннее применение, то есть ситуационное применение. Один разработал эту систему, другой вообще сказать, а я не знаю, как это делать. Так, чтобы это вот было
в заключение, что вы сказали, Лаверды, Госдума будет обсуждать. Я вообще заинтересован, чтобы в широком плане это обсуждалось, гражданское общество обсуждало, все. Потому что Госдума это часть дискуссии, и надо, чтобы мы публично и широко.
Тем более в год выборов. Обсуждали. Спасибо большое. Будем продолжать эту тему на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».